Мне выпала честь провести вместе с вами полтора часа, и вдвойне честь, потому что у меня есть возможность рассказать о сообществе Веги, и это еще и ответственность, потому что я думаю, что я не обладаю знанием о сообществе исчерпывающим. Я думаю, что знание это распределено в людях, в судьбах, в идеях, в чувствах, и это важно. Я не собственник знания о том, что есть сообщество Веги. Но у меня есть мое собственное представление, я этим представлением с вами с удовольствием поделюсь. Зачем об этом говорить? Вообще, когда Марк инициировал идею темы сообщества, я абсолютно душевно с этим согласился. Потому что...
Есть фантазия.
Ну, обязательно. Ничего страшного. Я уже год. Я знаю, что тут я не один, кто любит определения. Есть люди, которые очень сильно увлекаются определениями. Они верят в точность определений. Я уже давно не верю. И один человек мне сегодня понравился, он сказал, что, пожалуйста, не думайте, что для того, чтобы управлять, необходимо измерять. Можно управлять неизмеряемым, я согласен. Так вот, можно хорошо понимать, не имея точного определения. А тем более можно оперировать, не имея точного определения. Имейте это в виду, что не главный критерий умности иметь точное определение. Иногда удобно иметь плавающее определение. Это тоже из гештальт-подхода, из полевой перспективы. Вы услышите много созвучного, я надеюсь. В частности, вам скажут на Перу неоднократно, что план – это не модно, модно планирование. И даже планирование уже не так сильно модно, как важен разговор о... Но это пока что будут стесняться говорить, потому что звучит очень непродуктивно. А мы не стесняемся. Это тоже пока еще не очень точное, но... Зарисовка по границе. Заходите, да. Заходите, дорогие друзья. Я говорю о сообществе и пытаюсь сделать это человекообразным и интересным для конкретных граждан. Но мне кажется важно через человеков узнавать сообщество. Потому что я вот хожу на людей и всем всегда советую. Не иди на тему, иди на человека. Ну, по крайней мере, я говорю, я всегда хожу на человека. Если человек симпатичный, он может буровить что-то на совершенно непонятную тему, но я найду чему порадоваться. А если человек не мой, а тему назвал мою, так это тройная боль. Черт-те что! Тема моя, а человек буровит что-то вредное. Не просто, вот тут я начинаю волноваться, и мне становится больно. И как нерафинированный феноменолог, я называю это, что человек буровит не то. На самом деле мне просто больно на уровне феноменов, но называю я это привычным бытовым образом. Урод какой-то. Простите, но так тоже бывает. Все реже последнее. Тема сообщества Веги и методология и точность интервенции. Ясность методологии и точность интервенции. Я думал, как же обозначить главные наши ключевые гордости, особенности, то, что мы понимаем как наше отличие. У нас существует огромная ясность по нашей очень смутной методологии. Это важно, друзья. Я вот здесь в точных словах ничего не ошибся. Методология архисложная, потому что описывает самые простые базовые процессы. Поэтому выглядит мутной, очень трудно измеряемой. Но мы абсолютно ясны по поводу каждого мутного элемента. Не все так могут сказать. Есть люди, которые напротив, мутны по поводу ясных элементов. А есть люди, которые сознательно мутят по поводу простых элементов, которые они хотят представить более сложными.
Если бы ты не пришел,
я бы точно не знаю. Вот у нас наполняется потихоньку. это такой некоторый образ гармонии. Смысл, чтобы было понятно, это не ритуальная история. Моя учительница по пилатесу говорила, складывая вот так вот ручки и поворачивая на позвоночник, правда, она говорила, ручки вот это не важно, это никакая не йога, пожалуйста, имейте в виду. Это просто для того, чтобы поворачивался корпус весь целый, чтобы вы не скручивались неправильно. Вот у нас кружочек не имеет никакого ритуального друидского смысла, пожалуйста. Но это очень важно. Потому что он пунктиром. Сегодня я был уже на нескольких сессиях, и одна сессия, опытный, матерый мастер говорит, ну что же, я, говорит, захожу в организацию, и вы думаете, прям сразу вот мне клиент мой запрос строит. Ничего подобного, он говорит. Мне HR говорит, у нас есть задача поработать с определенным клиентом. Я цитирую, я спрашиваю HR, а этот-то человек как? Он не против, отвечает HR. А когда выясняется, что и у HR, и у этого человека отношения с руководителем-собственником, то оказывается, что руководителя-собственника вытащить в разговор практически невозможно. Потому что у HR нет полномочий это сделать, у HR есть только задачи для выполнения. А у этого бедного клиента, который назначен HR, клиентом по задаче собственника, вообще нет никаких прав. Он только как-то будет там еще только пытаться заинтересовать себя на предстоящую индивидуальную работу. Видите ли, это очень интересная ситуация. И я думал, что же меня отличает, что же нашу культуру отличает в этих случаях. Мы все проясняем до ясности. То есть у меня нет задачи в данном случае. Я сейчас обращаюсь к вам как к профессионалу. Кому может быть интересно контрактинг, получение работы, что-то вокруг этого. Это кому-то может быть интересно про контрактинг, как получить там работу, консультировать. Ну, чуть-чуть. Тогда я недолго. В общем, нет задачи получить работу. Есть задача сделать хорошую работу. Это совершенно другой ракурс. Поэтому, если у меня будет такая ситуация, что меня приглашают работать с кем-то, кто не оповещен об этом, по заказу третьего лица, которое поставило, может быть, не до конца понятную задачу, я не буду делать эту работу ни в коем случае, пока не встречусь со всеми участниками. И я готов к тому, что я, наверное, не встречусь. Но вы понимаете, что так как я готов к этому, то позиция моя очень специфическая в таких разговорах. И именно эта позиция позволяет порой сделать встречу с теми людьми, которые на самом деле участвуют в ситуации и подчеркивают, они об этом знают. Тоже, так же, как и я. И им не хватает только свидетельства того, что кто-то еще знает о том, что они тоже участвуют в этой ситуации. Понимаете, да? И другой мастер сегодня говорил, очень мне понравилась презентация, говорит, ну у HR-ов недостаточно веса. И для того, чтобы они выжили в обозримом будущем, им необходимо выработать другую компетенцию, другое качество присутствия там, где сидят люди, принимающие решения. И я соглашаюсь внутри, зная HR-ов, я понимаю, они внутри себя гномят в связи с чем-то. Это удивительно. Это что-то им дает важное. Что, конечно, с другой стороны, не позволяет весить в достаточной степени, чтобы устраивать разговоры. И я хочу, чтобы вы знали, что я знаю, считаю, если угодно, что самые большие руководители, они нуждаются в том, чтобы другие люди тоже присутствовали. Им это очень неудобно. Они хотят функционализировать отношения, но в то же время они где-то, может быть, совсем глубоко догадываются о том, что если все превратить в функции, то останешься один совсем один. Это плохая история. И успешный бизнес так тоже не получается. То есть это постоянный вызов. Клиент одновременно хочет счастья, золотую рыбку, и пожарите, чтобы она 6 желаний загадала, и 7-е загадать желание, чтобы снова вернулись те 6. Понимаете, да? Но человек же у нас функциональный. Понимает, что если 3 желания, то первое желание, а теперь это будет 100 желаний. Ну, понимаете, да? То есть это же детский анекдот. Это человек знает. Но с другой стороны, люди знают, что это все происходит через себя. Это плохие новости. Но хотят сформулировать это так, что через других людей. Понятно, да? Здесь. Очень простые. Вы их знаете и запомните. И они только весят и значат. Свобода, осознанность и ответственность. Это 3 знамени гештальт-подхода. Звучит очень громко. Звучит так, что уши хочется заткнуть. Но все это значит совершенно прагматические вещи. Свободен ли я? На этот вопрос моему потенциальному клиенту и человеку, который входит в круг нашего сообщества, близкий нам по духу, придется ответить «да» или хотя бы отчасти «да». Если я выбираю верить, что я не свободен, все предопределено, до конца нет свободы воли, нам с тобой не по пути. Я с уважением отношусь к вашим выборам, если вы так выбрали, но только мы не вместе. Потому что я верю в частичную свободу в некоторых моментах жизни людей. Я верю в то, что люди могут меняться, я верю в то, что люди могут делать выборы, и я верю, что не все выборы предопределены ситуацией. Это очень важно, методологический принцип. Если вы верите иначе, вы не с нами, и мы не с вами. У нас разные дороги. Это нормально иметь разные дороги. Осознанность – это все, что я продаю за деньги. Даже не осознанность, а некоторые условия, в которых вы можете получить осознанность. Вы скажете, это очень мало. Это очень мало. Я с вами соглашусь. Это не счастье непосредственное. Это не удовлетворение запросов непосредственно. И однако же, это, пожалуй, единственный ключик, который может открывать двери для всего другого, чего вы можете хотеть. Даже если вы хотите чего-то совсем простого, например, деньги. Я не хочу унизить деньги. Это очень удобное средство потратить жизнь впустую. Удобно. Очень удобно. И только в итоге может оказаться жаль. Так интересно. Я встречаю людей, которым оказалось жаль, а уже поздно. Представляете? А сколько людей в зале сидят, все, как само собой разумеющиеся. Какая цель бизнеса? Мы делаем бизнес. Ну, все знают, какая цель бизнеса. Как будто вокруг этого все пляшет. Так интересно. Ну и все с настороженностью слушают представителей очередного сонма каких-нибудь бирюзовых организаций, которые говорят, ну, деньги нам не нужны, мы за идею горим, мы за собственника строим осознанный бизнес. Это вот вызывает такое брожение в кишках у язвительного, едкого человека. Думаю, да-да, да-да. А вечером, когда ты едешь на работу, что дать девочке в киоске, чтобы она дала взамен Балтику 9? Надо что-то дать ей. Осознанность. Осознанность – это то, что мы можем способствовать, чему мы можем способствовать. В общем-то, когда она возникает в группе, это меняет жизнь. Еще дама вышла сегодня, такая очень внушительного вида на презентации, и говорит, у нас есть, у всех нет, а у нас есть методологии, как организацию из пункта А переместить в пункт Б. И мы вам этому научим. Я слышал это выступление сегодня с утра. Я думаю, вот здорово, у меня такого точно нет. Мы с дамой отличаемся. Вообще отличаемся. Я понимаю, что это очень приятно такое заявить о себе, заявить заказчику. Ну, ну просто же, да? Мы знаем, что заказчик приходит и говорит, я хочу из пункта А в пункт Б. Пункт А это там, не знаю, 500, пункт Б это 2700. И я не хочу думать ни о чем ином. И если, конечно же, человек говорит, да, я могу это сделать, то это очень интересное, очень привлекательное обещание,
за которое невозможно ответить.
Именно то, что я знаю, что за это обещание невозможно ответить, в первую очередь меня останавливает. А во вторую, потому что мне так не нравится. Просто мне это не нравится по природе моей. И я знаю многих гештальтистов, и многим моим хорошим, уважаемым знакомым такое тоже не нравится. Почему? Потому что я люблю соратничать с клиентами моими так, чтобы они сами выращивали свою жизнь. Чтобы никто потом не мог сказать. Это вот Павлов сделал нам в организации счастье. Это обман, это ложь. И вот здесь мы трогаем одну из очень важных ключевых особенностей, отличительных особенностей нашего сообщества, которую я не устаю повторять. Без запроса не работаем, работа производится энергией клиента. Если нет энергии клиента, неинтересно работать, и невозможно, и не нужно, и вредно. И я уже даже это не напряженно, а просто спокойно разговариваю с ним, говорю, знаете, ну недостаточно заинтересованности в этой работе, я вижу, извините, пожалуйста, но я не буду зажигать, я не буду мотивировать ваших сотрудников. Я могу работу устроить вокруг того, почему и как нет мотивации достаточной. Но я не уверен, насколько вам понравятся результаты. Это будет очень бурный результат. Люди будут открыто обсуждать, что их не устраивает. А вы уверены, что вы готовы как-то пережить открытое обсуждение всего того, из-за чего ваши люди не мотивированы? Ой, не начинайте, не начинайте, мы столько сил потратили на то, чтобы именно это все законсервировать и заложить в подвалы. Я, конечно, знаю, что у вас в подвалах там есть. Но, пожалуйста, вы можете подумать о том, что вы будете делать с тем, что в этих подвалах накоплено. Предлагаю вообще-то скрывать это, может быть, сейчас, а может не сейчас, когда вы решите, если решите. А пока я пошел, пока. Очень интересная позиция, и мне симпатична, и людям симпатична. Я вот надеюсь, что это не звучит как вызов или эпатаж из моих уст. Я это сейчас говорю очень спокойно. И это вызывает доверие, потому что люди же все умные. Они понимают, что вскрывать надо, и они понимают, что вскрывать нельзя. И также в индивидуальной жизни каждого человека, и также в семейной системе, и также в тройке собственников, и также в паре собственник-наемный генеральный директор, и также в паре руководитель транспортного департамента, руководитель склада. Ровно так же. Так дальше нельзя, и вскрывать это нельзя. Вот так и живут по 6, 9, 12 лет. И приглашают, и уже знают, потому что я это говорю везде и всем, что я могу делать. И знают, что это такой риск, и порой все равно требуют, чтобы я не делал того, ради чего меня позвали. Очень интересно. Я с уважением отношусь, потому что я понимаю, насколько это трудный вызов. Потому что не мне иметь дело с этими последствиями, а клиенту. И именно поэтому мое величайшее уважение к трудности дилеммы. Видите, вот история. Ключевой момент. Работа делается на энергии клиента. Если энергии недостаточно, это нормально. Значит, не пока, пока. Если арбуз не созрел пока, это нормально. Он просто не созрел пока. И даст Бог солнышко, так будет зрелый арбуз. Но пока он не созрел.
Не удобряем?
Ну как удобряем? Естественным образом.
Стыдно сказать.
Так и не стыдно, но надо сказать.
Навозом.
Напоминаем о важном. Вот, важная часть жизни – это навоз. Арбуз любишь сладкий? Нюхай навоз. Вот он. Разбрызгиваем это, размешиваем в бочках. А ну пахнет, шуб люди у нас пахнет. Ну звали же удобрять, звали. Ну так пахнет. Правильно? Ну можно, чтобы не пахло. Эр, вы же знаете правильно, знаем, нельзя. И что будем делать? Ну, что вы скажете, что порекомендуете? А сами что вы догадались? Ну, надо разбрызгивать на волосы. Как лучше всего? Ну, конечно, лучше всего руками. А можно в резиновых перчатках? Я говорю, ладно, можно. Это вот крайне естественно. Руками, но в резиновых перчатках. Вот примерно такая грань. По сути-то вроде как надо вообще естественно совсем, но в резиновых перчатках еще я не готов. Вот. Ответственность, видите. Ну, тут я тоже пишу. Работа на энергии клиента. Когда на меня пытаются навесить ответственность за результат, я теперь даже мне не смешно, я остаюсь спокоен. Я просто не могу взять ответственность за результат. Это не хорошая новость. Она просто реальна. Я бы хотел взять ответственность за результат. Мне было заманчиво 20 лет назад крутость. Я могу взять ответственность. Сейчас я в это не верю. Я не могу. Я бы очень хотел, но я не могу. Я могу с вами вместе. И это выглядит так мало, так нетоварно. А зачем ты нам это вообще нужен? Если ты ответственности за результат взять не можешь. Не знаю зачем. Тоже объясню. А что, денег стоит вот это ваше, вот это БМЭ? Ни ответственности, не знаю, стоит, если хотите. Если не хотите, не стоит. Вот и есть возможность. Тут вчера я Facebook читаю.